Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 17-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Qorako'llik kollej o'qituvchisi ochlikni shartli ravishda to'xtatdi. Rasmiylar muammolarni hal qilishga va'da berdi.
Mana bu sertifikatdan keldilar. Murosa keldik, shartli ravishda to'xtatib turadigan bo'ldim.
Isroil armiyasi G'azo mintaqasida to'laqonli jang boshlashga tayyor holga keltirildi. Ozodlikning erkin mikrofonida Poyariqda svet yo'qligidan banklar maosh, pensiya va nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazolmayapti.
Oyligini yuklayolmay sarson bo'libdi-da.
Rahbar odam xalqparvar bo'lishi kerak.
Odamni kirgan odamni umuman mensimasin, sen kimsan demasin, bilasizmi?
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabar yaqin sharqdan. Isroil kuchlari G'azodagi bir qator obyektlar, jumladan bosh vazir Ismoil Xoniya qarorgohini bombaladi bugun. Guvohlarga ko'ra, oqibatda binoga jiddiy shikast yetgan. Ertalabdan Misr hukumati rahbari Hoshim Qandil mana shu binoda bosh vazir qarorgohida Falastin rasmiylari bilan muzokara o'tkazgandi. Talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Isroil uchuvchisiz uchoq tomonidan uyushtirilgan hujumlar 6 soat davom etgan. Havo hujumlari chog'ida G'azo mintaqasidagi Hamasga qarashli bo'lgan 85 ta obyekt nishonga olingan. Juma kuni Quddus so'nggi 30 yil ichida birinchi marta Hamasning raketa hujumlariga uchragandi. Isroil mazkur hujumlar ortidan 75 ming zaxiradagi askarini harbiy xizmatga chaqirishga qaror qildi. Isroil ayni damda quruqlik amaliyotlariga ham hozirlik ko'rayotgani haqida gap-so'zlar bor, ammo rasmiylar buni hozircha tasdiqlashmayapti. Chorshanba kunidan buyon davom etayotgan janglar davomida 30 falastinlik va 3 yahudiy halok bo'ldi. Tafsilotlar dastur davomida. Misrda bolalarni olib ketayotgan avtobus poyezd bilan to'qnashgani oqibatida avtobus ichida bo'lgan 52 yaqin bola nobud bo'ldi. Halokat poytaxt Qohiradan 350 km janubdagi Asyut shahrida ro'y berdi. Avvalroq o'lganlar soni 22 deb xabar qilinayotgandi. Halokatga uchragan avtobus ichida hammasi bo'lib 4-6 yosh oralig'idagi 60 bola bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, avtobus poyezd bilan urilishiga avtomobil yo'lining temir yo'l bilan kesishgan joyida shlagbaumning ko'tarilib qo'ygani sabab bo'lgan. Misr transport vaziri hodisaga mas'uliyatni zimmasiga oldi va lavozimidan iste'fo berdi. AQSh prezidenti Barak Obama prezidentlikka qayta saylanganidan buyongi ilk xorijiy safarini boshladi. Bugun Prezident Obama Tailandda muzokaralar o'tkazadi. Barak Obamaning bu mamlakatda qirol Pxumpyon Adulidet bilan uchrashishi kutilmoqda. Keyin AQSh rahbari Birmaga yo'l oladi. Hali shu paytgacha Amerikaning hech bir prezidenti uzoq yil harbiy xunta nazorati ostida bo'lib kelgan va o'tgan yildan buyon demokratik islohotlarni boshlagan Birmaga rasmiy safar qilmagan. Obama o'z turnesi doirasida shuningdek Kambodjaga ham safar qiladi. Shvetsiyaning IKEA mebel shirkati 80-yillarda Germaniya demokratik respublikasi, ya'ni GDRdagi fabrikalarda siyosiy mahbuslar mehnatidan foydalanganligini tan oldi va afsuslanish bildirdi. Ernest and Young audit shirkati 80-yillarda GDRdagi mebel fabrikalarida vijdon tutqunlari ishlatilganini tasdiqlovchi hujjatlarni juma kuni e'lon qilgandi. 1947 yilda Shvetsiyada tashkil topgan IKEA shirkati o'zining arzon mebellari bilan tanilgan. Hozirda mazkur shirkat dunyoning 24 mamlakatida 230 dan ortiq do'koniga egadir. Rossiyaning tergovchilarining ham sud tizimlarining ham sobiq mudofa vaziri Anatoliy Sirtikovga nisbatan hozircha hech qanaqa e'tirozi yo'q. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokaralari so'ngida o'tkazilgan matbuot anjumanida ta'kidladi. Sirtikovning ish topishiga xalaqit qilmaylik. Hozir 37-yil emas-ku, deb ta'kidladi Putin. Sirtikovning o'tgan haftadagi iste'fosi Abaron servis shirkatidagi o'g'riliklar bilan bog'liq ekani taxmin etilayotgandi. Juma kuni bu ish bo'yicha ikki mansabdor hibsga olingan edi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Parijda Suriya muxolifat koalitsiyasi rahbari Muaz Xattob bilan uchrashdi.
J'ai même ajouté une conséquence.
Uchrashuv yakuniga ko'ra Fransua Oland Fransiya Suriya muxolifati elchisini butun Suriya xalqining elchisi sifatida qabul qilishga rozilik bergan. Fransiya yangi tuzilgan Suriya muxolifat koalitsiyasini tan olgan ilk Yevropa mamlakati bo'ldi. 20 oydan beri davom etayotgan to'qnashuvlar minglab suriyaliklar hayotiga zomin bo'ldi va 100 mingdan ziyod aholini boshpana izlashga majbur qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Si Szinpinni Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi bosh kotibi etib saylangani bilan tabrikladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati bugun xabar qildi. Eslatib o'tamiz, Si Szinpin Kompartiya rahbari va Xitoy Xalq Respublikasining raisi lavozimiga shu hafta Xitoy kommunistlari qurultoyida tasdiqlangan edi. U Hu Cintaoning o'rnini egallamoqda. Pokiston sudi Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblangan 25 yoshli Hazrat Ali Shohni o'lim jazosiga hukm etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ali Shoh o'tgan yilning mart oyida qamoqqa olingan. 2010-yilda Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblangan nasroniy ayol Osiyo Bibi ham o'lim jazosiga hukm qilingan, biroq hukm hali ijro etilgani yo'q. Pokistonda 1980-yilda qabul qilingan qonunga muvofiq shu kungacha o'lim jazosiga hukm qilinganlarga nisbatan o'lim jazosi ijro etilmagan. Aybdor deb topilganlar apellyatsiya sudiga murojaat qilib, o'z jazolari yengillashtirilishiga muvaffaq bo'lganlar.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham kuzatib borasiz. Darvoqa siz internet saytimizga mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Qorako'llik kollej o'qituvchisi ochlikni to'xtatdi. Buxoroning Qorako'l tumanidagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev 14 noyabrdan boshlab muddatsiz ochlik e'lon qilgani haqida xabar qilgan edik. Oradan 3 kun o'tgandan so'ng Ozodlik radiosi yana qorako'llik o'qituvchi bilan bog'landi. Ilhom Jo'rayevning aytishicha, rasmiylar uning oldiga kelgan, holidan xabar olgan hamda doktorlar kelib, sog'lig'ini tekshirib, sog'lig'i yomonlashganini aytgandan so'ng va o'rtada bir shartnoma tuzilgandan so'ng Ilhom Jo'rayev ochlikni bas qilgan, to'xtatgan. Ilhom Jo'rayev bilan bo'lgan suhbatimizni tinglang.
Men Sadriddin Ozodlikdan, yaxshimisiz?
Rahmat. Yaxshimisiz, Ahmad?
Rahmat. Ilhom aka, nima bo'ldi? Ochlik.
Endi buni shartli ravishda to'xtatib turadigan bo'ldi, sog'lig'imizda qaysi doktorlar keldi bugun? Ketgan prokuror bor ekan, davlat chiqdi. Ishlab chiqib, dori-darmon qilib, nima qilib ketdi. Ham yana bo'lsa, sertdan keldilar. Murosa keldik, shartli ravishda to'xtatib turadigan bo'ldim.
Murosa nimaga keldi?
Sog'lig'imizda qaysi? Murosa to'ki ana bu grafa jazosi qiladigan bo'ldi. Xo'p, mayli, o'chirsa sharoitim degan. O'ynamasin degan asabi buzib tashladimlar o'sha futbol kecha. Grafik asosida, ma'lum jadval asosida, ertalab ballar o'qishga ketguncha yoqadi. Kechqurun yana ovqat yeb bo'lguncha ham yoqadi 3 soat. 10 soati kerak emas, 5 soat bo'lsa bo'ldi, ertalab 2 soat, kechqurun 3 soat, 5 soat. Maksim shunaqa dedim-da endi. Bo'pti dedi, uni tashkil qilamiz dedi. Boshqa gap so'zlari ham yana keyin sizni boy vaqt gaplashadigan bo'ldik. Kallik masalasini, o'quvchilar, hammasini xohlagan joyda borib gaplashib, menga imkon berildi, ishqilib qabul qiladigan bo'ldi kinoga boshqa.
Hozir o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi
endi? Endi ovqatlarni boshladim. Odatdagidek. Yana ko'ramiz, yana pavjonisiga qaraymiz, yana nima oladigan bo'lsa, kallani oldiganda, kallani oladigan bo'lsa, yana gaplashib ko'ramiz bilan.
Mayli, rahmat Ilhom aka, sog' bo'ling.
Yaxshi, sizga katta rahmat. Xo'p, bo'lsin.
Ilhom Jo'rayevning duo qilishicha, Qorako'ldagi muammolarga kurashish uchun ochiq yo'lini tanlagan edi. Qorako'l tumani Quvacha qishlog'ida yashovchi 49 yoshli Ilhom Jo'rayevning aytishicha, O'zbekiston sport kanali 14 noyabr kuni o'zbek futbolchilarining Eron bilan musobaqasini namoyish qilgan payti qishloqda chiroq o'chgan va o'yinni tomosha qila olmagan.
Qorako'ldagi ijtimoiy muammolar bilan yakka o'zi kurashib kelayotgan o'qituvchi Jo'rayevga ko'ra, o'zbek futbolchilarining eng muhim o'yinini tomosha qilishdan o'zi kabi boshqa yuzlab, minglab ishqibozlar mahrum bo'lgani uning sabr kosasini to'ldirgan edi. Mana Ilhom Jo'rayevning oldiga qishloq fuqarolar yig'ini raisi hamda doktorlar kelibdi va o'rtada bir shartnoma tuzilibdi. Yana grafik asosida svet chiroq beradigan bo'lishibdi va o'sha har ertalab 2 soat, kechqurun 3 soat gaz beriladigan bo'libdi bu qishloqqa. Ilhom Jo'rayevning ochlik e'lon qilganini eshitgan qashqadaryolik Hasan Ota Choriyev undan ochlikni to'xtatishni talab qilgan, iltimos qilgan edi.
Ilhom Jo'rayev, siz to'g'ri, haqiqatdan ham shuncha endi mana qiynalganingizdan o'zingizni, joningizni qurbon qilmoqchi bo'lyapsiz. Bunda nima foyda sizda? Bu o'lsangiz, ha, o'lsangiz agar bu yerda bir ahmoq odam o'ldida deydi. Yo bo'lmasa bir non kamaydi, bir ziyoda qoldida deb aytadilar-da endi. Siz bir ish qilingki, shu gazandalar bilan bir kurashing. Bu o'zingiz agar chin joningiz to'lgan bo'lsa, gazandan yo'qotsangiz xalq sizga rahmat aytadi. O'zingizni o'zingiz sarson qilib, nega bunday bu joningizga tuyinib, bola chaqangizni oldida o'zingizning haligida o'qituvchi ekansiz, yaxshi mutaxassis ekansiz, bunday ishlarda Alloh ham sizga o'ziga jon qasqanini qistaganini yomon ko'radi. Bandalar ham yomon ko'radi. Siz bu shashtingizdan qaytingda uka. Agar tushun joningizga tegan bo'lsa, gazandalar bilan kurashing. Biranta gazandan tozalanga tepada gazandalardan. Ondan keyin mayli rahmatli haqiqatdan ham shunday kurashni degan bo'ladi. Men u kishiga bir nasihat bermoqchiman-da endi. Na bu kishini qilgan ishi na xalq rahmat aytadi, na Alloh rahmat aytadilar-da endi hozir. Men shu kishiga bir to'g'ri tushuntirmoqchiman-da endi shu buyog'ini endi shuni aytmoqchiman.
Deydi qashqadaryolik Hasan Ota Choriyev. Hurmatli tinglovchilar, shu haqdagi maqola bizning internet saytimizga qo'yildi va tinglovchilar hamda mushtariylar ham o'z fikrlarini mana shu maqola tagiga shart sifatida qoldirishgan. Masalan, Nemo ismli muallif yozadi: qandayda shunday insonlarimiz ko'proq bo'lsa to'g'rirog'i, har birimiz shu insondek bo'lolsak. Afsuski, barchamiz kimdir kelib, barcha muammolarimizni hal qilib berishni kutib yashaymiz. Biz kutgan kimdir mana 21 yildirki hech kelay ham demaydi, muammolarimizni hal ham qilmaydi. Otasiga rahmat shu o'qituvchini, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi: Qosim Rossiyadan. Qoyil, mana shunday o'z fikrini qo'rqmay bildiradigan fuqarolarni hurmat qilaman. Qani endi hamma o'zbeklar shu fuqarodan o'rnak olib ochiq gapirsa. Ozodlikdan iltimosim, ushbu fuqarodan xabar olib tursin. Boshqa bir muallif yozadi: Matyoqib Xorazmdan. Endi vabshi jonga tegdi. Bu tepadagilar qachon qarama problema svet, gaz, benzin, sotovi svyaz, aqlli davlatlarda xalq uchun hamma narsa, atomni elektrostansiyalar, hatto o'zlarining sputniklari bor. Bular ahmoqlar xalqni shilib chetga qochadi. Buxoro, Samarqand yorda qancha milliard dollarni chetga olib chiqib ketishgan, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi: anonim Moskvadan. Assalomu alaykum. O'zbekistonda ochlik e'lon qilish yo xat egasini hokimiyatga bir tiyinlik foydasi yo'q, chunki xalqni o'ylaydigan birorta mansabdor shaxs yo'q. Hammasi cho'ntagini, o'zini, tinchini o'ylaydi. Lekin fikringizni qo'rqmay barilla aytyapsiz. Qoyil, sizga o'xshagan insonlar ko'paysin, Ilhom aka, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi esa: Ahmadali, kundalik ehtiyoj mollari sirasiga kiruvchi qatorda suv, elektr quvvati va gazlar ham kiradi. Hukumat non kabi 8 xil iste'mol mollarini qismaganligi kabi ichimlik suvini, gaz va elektrni qisishga haqqi yo'q. Avropa va AQShdagilarga bu ahvolni aytsang, kallasiga sig'dira olmaydi. Ilhom Jo'rayevga sog'liq tilayman, deb yozadi Ahmad Ali.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston haqidagi eshittirishlarimiz, lavhalarimiz sal keyinroq davom etadi. Hozir esa men sizni e'tiboringizni dunyo hamjamiyatining diqqatda turgan Isroil va G'azo mintaqasi o'rtasida turgan muammolarga qaratmoqchiman. Isroil armiyasi G'azo mintaqasida harbiy amaliyotlarni boshlashga tayyor holga keltirildi va bu haqda buyruq berilsa, uni bajarishga tayyor. Bu haqda Isroil harbiy rahbariyati bayonot berdi. Shanba kuni olingan xabarlarga ko'ra, bir necha kundan buyon davom etayotgan raketa hujum
hujumlari natijasida jami 25 falastinlik va 3 yahudiy halok bo'lgan. Misr prezidenti Muhammad Mursi payshanba kuni televideniyada qilgan chiqishida Isroil agressiyasi qabul qilib bo'lmaydigan holdir deya bayon qildi. G'arb davlatlari rasmiylari ham tomonlarni sulhga chaqirmoqda. Mavzuni hamkasbim Elmiro davom ettiradi.
Juma kuni Misr bosh vaziri Hishom Qandi G'azo mintaqasiga qisqa muddatli safar qildi. U G'azodagi otishmalarni to'xtatish, tinchlik o'rnatish uchun qo'lidan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi. Misr prezidenti Muhammad Mursi Isroilning G'azo mintaqasini harbiy havo kuchlari yordamida o'qqa tutishini insoniyatga qarshi agressiya sifatida baholadi. Isroil esa G'azo mintaqasidan turib yahudiylarga qarata otilayotgan raketalardan o'z fuqarolarini himoya qilish maqsadida barcha imkoniyatlar ishga solinishini e'lon qildi.
No government would tolerate a situation where nearly a fifth of its
hech bir mamlakat aholisining 5dan 1 qismi muntazam raketa hujumlari va otishmalar xavf ostida yashashiga befarq munosabatda bo'la olmaydi. Isroil bunday vaziyatga yo'l bermaydi. Shuning uchun ham mening hukumatim Isroil mudofaa kuchlariga G'azodagi terrorchi guruhlarga zarba berish haqida ko'rsatma berdi.
Terrorist infrastructure in Gaza.
Deb bildirdi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Chorshanba kuni Isroil tomonidan G'azoga qilingan hujum oqibatida Hamas liderlari dan biri Ahmad al-Jabari ham o'ldirilgan edi. Hamasning jangari qanoti o'z liderlarini o'ldirish orqali Isroil do'zax eshiklarini ochganini ma'lum qilgandi. Shanba kuni olingan xabarlarga ko'ra otishmalar boshlanganidan beri jami 25 falastinlik va 3 yahudiy halok bo'lgan. Misr prezidenti Muhammad Mursi payshanba kuni televideniyada qilgan chiqishida Isroil agressiyasi qabul qilib bo'lmaydigan holdir deya bayon qildi. Bizning pozitsiyamiz kecha aniq ifoda qilindi. O'z pozitsiyamizni Misr elchisini Isroildan chaqirtirib olish orqali bildirdik hamda Isroil elchisini chaqirtirib, Tashqi ishlar vazirligi orqali G'azodagi agressiyaga nisbatan pozitsiyamiz bitilgan mujdani topshirdik. Dedi Misr prezidenti. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha rasmiysi Ketrin Ashton otishmalar natijasida begunoh odamlar halok bo'layotganini aytib, tomonlarni murosaga kelishga chaqirdi. Germaniya kansleri Angela Merkelning matbuot kotibi zo'ravonliklarning avj olishida Hamasni aybladi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mark Stoner Oq uy Misrni mintaqadagi ta'siridan foydalanib, vaziyatni barqarorlashtirishga hissa qo'shishga chaqirayotganini bildirdi. Ayni paytda AQSh Isroil o'zini himoya qilishga haqli ekanini ham e'tirof etdi.
That Israel has a right to self-defense.
Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega. Isroil hukumatining bildirishicha, 2012-yil boshidan shu kungacha G'azodan Isroilga qarata 768 dan ko'proq raketa otilibdi. Bugunning o'zida 100 ta raketa otilgan. Ularning o'zini himoya qilishga haqqi bor.
And I believe over 100 today alone. They have a right to self-defense.
Dedi AQSh davlat departamenti rasmiysi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Nevi Pillay har ikki tomonning otishmalarda ishtirok etishini qoraladi va tomonlarni haddan oshmaslikka chaqirdi.
Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz davomida. Ozodlikning erkin mikrofonida poyariqda svet yo'qligidan banklar pullarni o'tkaza olmayapti. Xovosda pensiya masalasi og'irlashib bormoqda hamda ozodlikning onlayn eshitirishiga munosabat. Afg'onistonning yaxlit o'zbeklar hayot kechirayotgan viloyati Faryobda xavfsizlik vaziyati yomonlashgan. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz Poyariq tumani Samarqand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, tumandagi gaz elektr energiyasi cheklovi bois banklar aholiga maoshlarini o'tkaza olmayapti hamda pensiya va nafaqalarini plastik kartochkalarga tushirib berilmayapti.
Kecha banklarga bordim-da. Jilak shahridagi bankka, Narimondagi bankka ama sizin kişisel oyligini yükleyemeyi sarsam bozuyordu da. Yüklenmeyi yaptı. Razgruzka dedi. Svet yok da ama dedi. Yok. Ben oyladım da özüm hayalimden ötü. shularni hech bo'lmasa banklarni kreditni davlat ta'minlab qo'ysa bo'lmaydimi, odamlar sarson bo'lib yuribdi deymiz-a.
Deydi payariqlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidan pensioner Sayfiddin Qoraboyev. Uning aytishicha, ularning pensiyalari asosiy ravishda qisqartirib tashlanyapti.
Pensiya to'g'risida aytmoqchi edim deyman. Pensiyaga men o'tgan oy ana undagacha chiqdim fevral oyida. 3 oy 127 mingdan berishdi, keyin 97 mingga tushdi. Hozir yana endi 111 mingga tushirib qo'yishdi. Lagrofada o'ynatyapti-da. Yarik pensiyasiga chiqdim. Uni mehnat stajlari bilan. Qiziq o'ynatyapti. Bir uch marta bordim. Ana mana vaqtim yo'q ko'rgani, borib shu madinchi sizga deb shunday dedi. Arena xizmati yo'q edi, uni beruvdim men. Voyni bilet yo'qotib qirdim, topib uni ko'rsatdim. 2 yillik stajga qo'shiladi degandi. Naborat ko'payish o'rniga olib ketdi yana. Avgust oyida prezidentga qo'shildi degandi. 111 mingga tushirib qo'ydi hozir. Qaza o'ynatib ketdi.
Borib so'radingizmi sabablarini?
Hurmatli bordim oldiga. Bordim. Ukinam borsam, ha dedi, bugun vaqtimiz yo'q, qabul qilmaymiz bugun. Payshanba kuni yana kelishdi. Endi mana buncha pora ber deb ayta olmayapti ham. Bir ikkitasi endi beribdi. Shunga endi bezam ko'paydi deyapti.
Deydi Xovos tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Sayfiddin Qoraboyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidan qo'ng'iroq qildi. Ismlari Narmon. U ozodlikning onlayn eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Bu alokini Shukrullo Mirsaidov vafoti munosabati bilan bir turkum eshitirishlar tayyorlandi onlaynda. Shuni aytmoqchi edim. Shukrullo Mirsaidov shu vafoti munosabati bilan uni juda ko'klarga ko'tarib yuborilmadimi deyman-da. Sizlar keyin o'sha nima kim obardi esimda yo'q, aytdiki qaysidir bir yozuvchiga uy joy masalasi bo'yicha yordam berdi deb aytishdi-da. Lekin oddiy xalq uchun u hech nima qilib bermagan. Men shunaqa fikrdaman. Buni isboti o'laroq bir voqeani aytib bermoqchiman-da. Bu voqea byurokratiyaning o'sha vaqtdagi poraxo'rlik, korrupsiyani bir ko'rinishini keltirmoqchiman-da. Mani otam Toshkent shahrida tez yordamida qariyb 50 yildan ortiq ishladi-da. O'sha vaqtda Toshkent shahar ijroiya qo'mitasining qarori bilan Toshkent shahridagi korxonalarda Toshkent viloyatidan qatnab ishlayotgan ishchilarga uy joy ajratilsin degan bir qaror chiqqandi-da. Shunga asosan otam Shukrullo Mirsaidov Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi raisiga saylanganidan to u lavozimdan ketguniga qadar uni kabinetiga son-sanoq xizmatda qatnadi-da. Lekin biron bir natija bo'lmadi. Natijaga erishgan odamlar ham bo'lgan. Uni isboti bor. Bitta odamni bilardim o'sha paytda. U o'sha ijro qo'mdagilarga pora berib, Sebzordan Ganga magazinining ro'parasidan 5 xonali kvartira oldi. Otamga pora beraylik desam, ko'nmadi. Chunki u odam pora berib o'rganmagandi. Yana bir misol. O'sha vaqtda qandaydir bir yig'ilishni televizor orqali ko'rsatishdi. Mirsaidov adashmasam o'sha paytda vitse-prezident lavozimida ishlardi-da. Uni aytgan gaplari hali hamon quloqimda tagida turibdi-da. Kofeni boylar ichsin dedi. Mashinani boylar minsin dedi. Bu bilan u qora xalq qoraligicha qolsin, yaxshi hayot to'g'risida o'ylamasa ham bo'ladi demoqchi bo'ldi-da adashmasam. Uni vitse-prezident lavozimida ketishiga esa haligi o'sha ozodlikda aytishgandek ikkita qo'shqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi deganday o'shanda shunga ehtiyoj bo'lib qoldi-da sezildi. Ikkita qo'shqorni kallasi. Lekin men o'ylayman uni ketishiga sabab bu birinchi galda klanlari jangida urushni boy berdi bu odam. Shundan keyin u sukut saqlashga majbur bo'ldi. Sukut saqlamasa ham bo'lmasdi-da. Men o'sha ko'rsatuvda eshitishda aytishdiki, O'zbekiston tarixida juda bir katta o'zgarish yasamoqchi edi deb aytishdi. haligi men eslayapman da og'zida pastayan nima shu otam kirganda Glamour Canal papiros bo'xsatib turar ekan. Odamni kirgan odamni umuman mensimas ekan. Sen kimsan demas ekan, bilasizmi? Shuning uchun men aytmoqchimanki, u O'zbekistonda tarixida biron bir iz qoldiradigan xalqchil, insonparvar, adolatli rahbar sifatida bilmayman-da uni. U oddiy nomenklatura rahbari bo'lganda o'sha sovetdan qolgan.
Deydi O'rta Chirchiq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Narimon.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. So'nggi paytlarda Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan viloyati Foriyobda xavfsizlik vaziyati yomonlashgan. Hamkorimiz Olim Ko'hkan bu to'g'rida afg'onistonlik o'zbek deputat bilan bir suhbat tayyorladi. Hozir shuni eshitirishga qo'yamiz.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foriyob viloyati aholisi etnik o'zbeklardan iborat. So'nggi yillarda mamlakatning tinch viloyatlaridan biri sanalgan Foriyob xavfsizligi so'nggi oylar davomida yomonlashib borayotgani aytiladi. Qurbon hayitining birinchi kuni hayit namozi o'qilgandan so'ng viloyat markazi Maymana shahrining jomi masjidida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida taxminan 40 kishi nobud bo'lgan edi. Shuningdek, yaqinda Maymana shahri masjidlaridan birida o'zbek din ulamolaridan Mavlaviy Bismillah noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib qatl etilgan edi. Aksariyat a'zolari va faollarini etnik pashtunlar tashkil etgan toliblar bilan qovursa qoni va sovursa somoni qo'shilmaydigan o'zbeklar hayot kechiradigan Foriyob viloyati xavfsizligining buzilishiga nimalar sabab bo'lgan? Foriyobda jangari toliblar kuchlanganmi yo davlat xavfsizlik kuchlari zaifmi? Ushbu savollar bilan harbiy mutaxassis va Afg'oniston parlamentidagi o'zbek deputat Abdusattor Darzobiyga yuzlandim. Janob Darzobiy, davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarning Foriyob viloyatida kuchayganiga ishonmaydi. U mazkur viloyat xavfsizligining yomonlashganiga davlat xavfsizlik kuchlarining zaif amal qilgani asosiy sabab deb biladi.
Meni fikrimcha toliblar bu qadar kuchli emaski Foriyobga ro'yo-ro'y jangga kelib mardumni, millatni, musulmonlarni bu haddiga jafo bersa, shahid qilsa.
Abdusattor Darzobiy Foriyob xavfsizligini qayta tiklash uchun davlat idoralari jangari toliblar nufuzining oldini olish maqsadida mahalliy aholiga murojaat etib, viloyat vaziyatini yaxshi biladigan mansabdorlar va amaldorlarni muhim lavozimlarga vazifador etishi kerak deydi.
Xosatan quva ijroiya bergan asosiy vazifani va rolini o'ynaydi. Millatni taqozosini nodida olmasi kerak. Millat ham qarshi shaklga bo'lsa, manofi millini dar nazar olib, hamma mardimni nazarini dar nazar olib, kadrlar ustiga qo'l qo'yishi kerak.
Qator kuzatuvchilar Foriyob viloyati Afg'oniston shimolida muhim strategik mavqega ega ekanini ta'kidlab, davlat, mamlakat ayniqsa shimol viloyatlari xavfsizligi buzilishining oldini olish uchun mazkur viloyat xavfsizligini mustahkamlashi zarurligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatga solingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Isroil armiyasi G'azo mintaqasida harbiy amaliyotlarni boshlashga tayyor holga keltirildi va bu haqda buyruq berilsa uni bajarishga tayyor. Pokiston sudi Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblangan 25 yoshli Hazrat Ali shohni o'lim jazosiga hukm etdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Norbert Justin yetakchiligidagi delegatsiya bilan muzokara o'tkazdi. Joriy yilning 3-choragida Beeline savdo belgisining O'zbekistondagi daromadi 137 million dollarni tashkil etdi. Misrda bolalarni olib ketayotgan avtobus poyez bilan to'qnashgani oqibatida avtobus ichida bo'lgan kamida 47 bola nobud bo'ldi. AQSh rahbari Barak Obama prezidentlikka qayta saylangandan buyongi ilk xorijiy safarini boshladi. O'zbekiston prezidenti Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi bosh kotibi Si Szinpinni tabrikladi. Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishiga beraman. Bu eshitirish hamkasbimiz Sarvar Usmon tomonidan tayyorlangan.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск программы «Перекресток» и в прайской студии
Фарух Юзуфей
и Сарвар Усман.
Сегодня в программе.
Осторожно, двери закрываются. С 1 января 2013 года киргизские предприниматели без вида на жительство в Казахстане не могут работать на рынках этой страны.
Детский вопрос. В Узбекистане всего лишь 22,7% детей дошкольного возраста охвачены образовательными учреждениями.
Подробности. На этой неделе был опубликован полный текст соглашения о продлении сроков пребывания 201-й российской военной базы на территории Таджикистана.
Непривлекательная привлекательность. В 2011 году Туркменистан посетили всего 8697 туристов. Судя по сообщениям, возможности заработать для трудовых мигрантов из центральноазиатских республик в России и Казахстане с каждым годом все более ограничиваются.
Так, например, Федеральная миграционная служба Российской Федерации подготовила законопроект, предусматривающий 3-летний запрет на въезд в Россию для иностранцев, которые задерживаются в этой стране на 30 суток дольше разрешенного времени.
А с 1 января 2013 года в Казахстане отменяется существующий режим налогообложения в виде разовых талонов для граждан Кыргызстана.
На данный момент предприниматели из Кыргызстана работают в соседней стране, оформляя разовые талоны каждый день.
Согласно новым правилам Казахстана, кыргызские предприниматели должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а для этого необходимо получить вид на жительство в Казахстане.
Как отразятся нововведения на положение мигрантов? Что думают сами мигранты по этому поводу? Все это в материале корреспондента Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аиды Касымалиевой.
2 ноября на первом заседании комиссии по миграционным вопросам в России было заявлено о том, что 3-летний запрет на въезд в Россию для иностранцев будет действовать для тех, кто задерживается в стране на 120 суток дольше разрешенного времени. А сейчас цифра сократилась до 30 дней. Напомним, что Госдума еще не рассмотрела этот законопроект. Председатель общественной организации «Кыргызское единство» в Москве Абдыганы Шакиров поддерживает инициативу ФМС. Он считает, что проблемы, связанные с нелегальными мигрантами, проецируются на тех, кто дружит с законом.
Россия сейчас потеряла контроль над миграционными потоками. В целом я поддерживаю власти, потому что проблемы, которые создают нелегальные мигранты, плохо отражаются на жизни легальных мигрантов.
Считает Абдыганы Шакиров из Москвы. Предполагается, что 3-летний запрет не будет распространяться на мигрантов, которые по истечении срока временного пребывания задержались в России дольше 30 дней. Если их отъезду помешали чрезвычайные обстоятельства, например, необходимость срочного лечения, болезнь или смерть близкого родственника или стихийные бедствия. Запрет, который ужесточает перемещение мигрантов, создает почву для коррупции, считает независимый журналист из Москвы Алексей Аронов.
Возникнет наверняка, вернее, он уже есть, он просто увеличится. Вот этот вот рынок черных каких-то справок медицинских, которые будут всевозможные чрезвычайные обстоятельства объяснять или приводить примеры необходимости срочного лечения. Потом не совсем ясно, какие санкции будут применяться в том случае, если этот запрет будет нарушаться. Ну, например, мигранты депортируют через 3-летний период, вот, он приезжает через неделю в Россию снова. Его будет сложно обратно депортировать. То есть это опять же деньги, это опять же увеличение бюджета ФМС на депортацию, вот, а мы все знаем, как, с каким трудом эта депортация происходит.
В свою очередь, авторы инициативы указывают, что контроль за соблюдением данной нормы будет проводиться в ежедневном автоматизированном режиме и позволит своевременно принимать решение о запрете въезда в Российскую Федерацию указанной категории иностранных граждан. Как выяснилось, сейчас и так выдворяют запретом на въезд на 5 лет нарушивших закон иностранцев. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предлагал увеличить этот срок до 10 лет. Таким образом, непонятно, в чем новизна нового законопроекта. По данным ФМС, в России сейчас около 3,5 миллионов нелегальных мигрантов. Основными странами-донорами трудовых мигрантов остаются Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Но самое главное, что Россия, она реально нуждается в мигрантах, потому что, несмотря на разговоры о приближающемся кризисе, в стране огромное количество рынка такой вот черновой неквалифицированной работы, куда россияне не пойдут работать ни за какие деньги. Вот, это факт.
Говорит независимый журналист из Москвы Алексей Аронов. А в Казахстане с 1 января 2013 года отменяется существующий режим налоговложения в виде разовых талонов для граждан Кыргызстана. Согласно новым правилам Казахстана, кыргызские предприниматели должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. А для регистрации необходимо получить вид на жительство в Казахстане. По оценкам МИД КР, сегодня на территории Казахстана трудится около 60 тысяч граждан Кыргызстана. Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Аскар Бешимов сообщил Азаттыку, что для получения вида на жительство в Казахстане нужно еще и встать на консульский учет.
На данный момент насчитывается около 25 тысяч частных предпринимателей из Кыргызстана в Казахстане. Но только 5,5 тысяч из них встали на консульский учет.
Говорит Аскар Бешимов. Представитель Кыргызского культурного центра в Казахстане Турат Аманбаев напоминает, что получение вида на жительство не всем доступно.
У кого есть возможность, те выходят из регистрации в Кыргызстане и стараются получить гражданство Казахстана, а другие просто ждут своей участи. До этого уже был запрет на торговлю со стороны иностранцев, задерживала полиция. Теперь прибавятся налоговики, сейчас еще будут конфисковывать.
Генеральный консул Кыргызстана в Алматы Сеид Убыкеев подробнее остановился на новых правилах для частных предпринимателей из Кыргызстана.
Если торговец будет осуществлять свою деятельность на одном из рынков Казахстана без этого свидетельства, он будет подвергнут штрафу $2200, а также конфискации всего товара. Здесь будет очень однозначный и строгий подход, поэтому здесь шутить не надо с законом. Вот у нас сейчас вот такая работа проводится.
И замминистра, и генеральный консул напоминают, что закон будет работать, обратного пути нет. И единственный выход для частных предпринимателей из Кыргызстана – это оформить вид на жительство в Казахстане. И что для граждан Кыргызстана и Беларуси действует упрощенная система. Аида Касымалиева из Бишкека, Эленора Бешимбекызы из Алматы. Специально для программы «Перекресток».
Наш корреспондент из Бишкека рассказал о том, что с 1 января 2013 года в Казахстане отменяется существующий режим налогообложения в виде разовых талонов для граждан Кыргызстана. Они должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, для чего необходимо получить вид на жительство в Казахстане.
В переводе на более понятный язык это означает, что киргизским предпринимателям укажут на дверь. С чем связана такая политика Астаны?
Ее мы попросили прокомментировать Сапарбая Джубаева, доцента Национального евразийского университета имени Гумилева в Астане.
Казахстану требуются рабочие силы строительства, сфера услуг, ну, по уборкам, на улицах, вот такая. Ну, тяжелые второстепенные, в сельском хозяйстве нужны. А вот рынок, она является как бы социально значимым. И почему? Сейчас в Казахстане, к сожалению, как и в 90-е годы в Узбекистане, начались террористические действия, не будем это скрывать. И вот базары обычно являются вот этот социально уязвимым местом, где может быть там нерегулируемо работать вот эти нехорошие элементы, будем считать, части населения. И чтобы вот этот контроль взять, Казахстан решил, что в базарах будет работать казахстанцы, а киргизы в основном. Киргизы хотят работать в базарах и торговать, то они должны получить лицензию в акиматах.
Так получается, причины не экономические, а...
Да. Нет, здесь экономического такого характера нету. Экономически мы нуждаемся. На строительство работает. Половина больше населения Узбекистана работает без лицензии, без ничего. На них мы, казахстанские власти смотрят как бы между этим. Ну, иногда рейды делают там квартал один раз и выявляют, потом решают эти вопросы. А вот этот именно торговля, она считается как бы, я же объяснил, это социально очень контролировать трудно. И поэтому здесь ограничивает.
А может быть, Астана этот вопрос
поднимает для решения каких-то энергетических споров, водных споров. Это как бы, я, как бы своего рода дополнительный рычаг давления на соседей?
Нет. Насчет этого, вот, что вы говорите, энергетически, там между Казахстаном и Узбекистаном нет спор, я это в курсе, там...
Между
Кыргызстаном... Вообще-то между Кыргызстаном у нас вот такой вопрос. Здесь, наверное, если даже политически, да, его очень трудно подтянуть на политический, мы же, Казахстан входит в таможенный союз. А киргизские наши братья, они получают товар из Китая беспошлинный и через контрабандным путем продают там Таразе, в Алмате, Курдае. Очень много как бы продают китайские товары по казахстанским ценам без таможенной пошлины. Это на экономику, естественно, влияет. Мы официально у Китая получаем, например, по 10-15% таможенной пошлины. Наши коммерсанты, значит, привозят товар на 10-15% дороже, он не может реализовать, а киргизские торговцы, они на 10-20% дешевле привозят и этот дополнительный прибыль получают. Здесь вот такая экономическая, ну, заинтересованность. Чтобы их ограничить, в какой-то мере решения принимаются.
Но все-таки, получается, экономические причины тоже присутствуют.
Да, экономические тоже есть, естественно. Я сказал, что наша экономика требует рабочих, но здесь вот этот таможенный союз, он может быть не определяющий, но экономический интерес, естественно, вот я объяснил, почему мы ограничиваем киргизских торговцев, чтобы на наших рынках торговали. Из-за таможенного союза это как бы требование, ну, можно так сказать, Белоруссии и России.
На вопросы программы «Перекресток» отвечал Сапарбай Джубаев, доцент Национального евразийского университета имени Гумилева в Астане.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В Узбекистане всего лишь 22,7% детей дошкольного возраста охвачены образовательными учреждениями. Это в среднем. А в некоторых областях этот показатель еще ниже.
Эта информация была озвучена на расширенном заседании Комитета Законодательной палаты Олий Маджлиса Парламента Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта.
На заседании, которое состоялось в начале месяца, была заслушана информация Министерства народного образования о состоянии и перспективах совершенствования правовой основы размещения детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Программа «Перекресток» решила изучить детский вопрос на примере двух регионов страны – Сурхандаринской и Самаркандской областей. Пятидесятидевятилетний Невад Акя живет в одном из кишлаков Шурчинского района Сурхандаринской области. У него 9 внуков, 6 из них еще дошкольного возраста, но они домашние.
«Мои внуки все дома, в садик не ходят, нет возможности оплачивать. Это во-первых. А во-вторых, единственный садик находится на окраине кишлака, и водить детей туда очень трудно».
Говорит Нематака. У Камилы Апа из Байсунского района тоже 9 внуков. 3 из них ходили в садик до недавних пор, то есть до первых осенних холодов.
«Все 3 дома, потому что в садике холодно. До теплых дней будут сидеть дома. Многие так делают».
Говорит Комилу Апа из Байсунского района. По сведениям Управления народного образования Сурхандаринской области, из 209 тысяч детей дошкольного возраста только около 23 тысяч охвачены детскими учреждениями. Это чуть больше 10% и почти в 2 раза меньше общереспубликанских показателей. Всего по области 294 детских ясли и садиков. Кишлаков, где нет детских учреждений, очень много. Ответственный работник Управления народного образования, отвечая на вопросы радио «Азодлик», отметила, что...
работники
Например, в Байсунском районе работает всего 10 детских садов. 7 из них находятся в райцентре, остальные 3 в кишлаках. Есть кишлаки, где вообще нет дошкольных учреждений.
Представитель управления, рассуждая о причинах создавшегося положения, говорит, что если бы даже открыли несколько новых садиков, это коренным образом не изменило бы ситуацию, потому что педагоги не хотят работать в этой сфере из-за низких зарплат.
С одной стороны, у людей ограниченные финансовые возможности, и они не могут оплачивать услуги садиков. С другой стороны, у воспитателей низкая зарплата,
говорит специалист. По ее словам, и материально-техническая база дошкольных учреждений оставляет желать лучшего. По сведениям, полученным из Самаркандской области, правительство страны не только не стимулирует рост числа дошкольных учреждений, а наоборот, уменьшает их. На правительственном языке это называется оптимизацией. В конце октября житель Самаркандской области Рустам Набиев сообщил радио «Азатлик» о том, что
в Тайлакском и Ургутском районах проверяют детские сады. Те садики, в которых недостаточное количество детей, закрывают.
Говорит Рустам Набиев. Ответственный работник управления народного образования Самаркандской области на условиях анонимности подтвердила сообщение слушателя радио «Азатлик».
В 2012 году оптимизации подверглись 7 детских садов. Они закрыты в основном в кишлаках. Садики в райцентрах оставили, и они работают.
Сообщила представитель управления. Закрытие дошкольных учреждений в кишлаках она объяснила так.
Родители сами не отдают своих детей в детские садики, потому что у них маленькая зарплата, и они не могут позволить себе такие расходы.
По сведениям Управления народного образования Самаркандской области, услуги дошкольных учреждений стоят от 72 355 сумов в месяц, или около 35 долларов США по официальному курсу. По официальным данным, сегодня в Узбекистане существует 4978 государственных дошкольных учреждений, которые охватывают 539 тысяч детей. В них работают 52,5 тысячи воспитателей. Ежегодно 10% средств, выделяемых на сферу образования, направляются на обеспечение дошкольных учреждений. В первой половине 2012 года эта сумма составила почти 344 миллиарда сумов.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
На этой неделе на официальном сайте российского МИДа был опубликован полный текст соглашения о продлении сроков пребывания 201-й российской военной базы на территории Таджикистана.
Соглашение, которое бурно обсуждалось в последний год среди экспертного сообщества в Таджикистане, вызывало множество вопросов, в первую очередь со стороны противников идеи о продлении сроков дислокации российских военных на таджикской территории.
Многих интересовал вопрос цены за аренду базы, дипломатическая неприкосновенность российских военнослужащих, возможность руководства Таджикистана в случае необходимости привлечь эти силы к обеспечению безопасности.
Соглашение о продлении сроков пребывания российских военных на территории Таджикистана еще на 30 лет было подписано 5 октября этого года в ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Таджикистан.
О главных пунктах документа расскажет корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Хиромон Бакозода.
Через месяц после подписания соглашения о продлении сроков 201-й российской военной базы и год спустя, после бурных обсуждений условий пребывания российских военнослужащих на территории Таджикистана, МИД России обнародовал полный текст соглашения. В документе обозначены главные условия дислокации российских военнослужащих на таджикской территории сроком до 30 лет. В частности, в тексте соглашения ничего не сказано по поводу арендной платы за длительное пребывание иностранных военнослужащих на этой территории. территории. Еще с прошлого года в прессе муссировались слухи о том, что якобы Душанбе потребовал от Москвы арендной платы в размере до 250 миллионов долларов США, что, кстати, никогда не было официально подтверждено или опровергнуто Таджикистаном. Как считает российская журналистка из Душанбе Лидия Исамова, обязательства российских властей по модернизации таджикской армии, прописанные в договоре, уже предполагают огромные финансовые затраты, в которых остро нуждается Таджикистан.
Таджикистан просто-напросто согласился на то, что Россия будет полностью модернизировать таджикскую армию, оснащать ее новым видом оружия, боеприпасов и техники. А если так взять более чем 6-тысячную таджикскую армию, воинские части, старое вооружение советских времен, то я так думаю, что сумма и побольше выйдет. Поэтому, прежде всего, я думаю, что это выгодно будет и таджикской стороне. И потом 50 офицеров ежегодно проходят бесплатное обучение в военных институтах и военных училищах Российской Федерации. Это тоже достаточно большая сумма.
И самого уверена, что данный текст соглашения является выверенным и отражающим интересы обоих сторон. В частности, в соглашении говорится о том, что в период обострения военно-политической обстановки в регионе, угрозы суверенитету и независимости, а также агрессии против Республики Таджикистан со стороны какого-либо государства или террористических организаций, будет осуществляться согласованное применение воинских формирований российской военной базы. Кроме того, в тексте говорится и об ответственности российских военнослужащих перед законами Таджикистана, вызвавшей споры в журналистских кругах этой страны. В прессе время от времени публикуются известия о правонарушениях, совершенных российскими военнослужащими, носящие чаще всего бытовой характер. Недавнее заявление Дмитрия Ушакова, помощника президента, заявившего о том, что военнослужащие 201-й базы будут обладать дипломатическим статусом, равным Венской конвенции о дипломатической неприкосновенности, вызвали критику в таджикской прессе. Журналистка Исамова, знакомая еще с черновым вариантом соглашения, так пояснила этот пункт договора.
Это так называемый служебный дипломатический статус, которыми уже обладают в течение 11 лет французские военнослужащие, дислоцированные в международном аэропорту Душанбе. Российские военнослужащие, если вдруг они совершат какое-то преступление, они будут отвечать по законам Таджикистана, но перед военным трибуналом своего гарнизона.
Противники подписания соглашения о базе предупреждали таджикские власти не идти на такой шаг ради сохранения национальных интересов страны. Вместе с тем, как считают независимые эксперты, в нынешних политических условиях Таджикистана присутствие многотысячного контингента российских войск может сыграть на руку Душанбе ради сохранения стабильности в стране и в регионе в целом. Давлат Усмон, эксперт по политическим вопросам из Таджикистана.
Несомненно, данное решение свидетельствует о неполноценной независимости Таджикистана. Вместе с тем, существование иностранных войск на территории этой страны в некоторых моментах может стать сдерживающим фактором. Таджикистан испытывает серьезные проблемы, особенно с двумя своими близкими соседями. Политические с Узбекистаном и проблемы наркотрафика и терроризма с Афганистаном. С этой точки зрения присутствие иностранных российских войск на территории Таджикистана может сыграть стабилизирующую роль в регионе.
Как считает этот известный в прошлом оппозиционер, нельзя исключить тот факт, что, возможно, по прошествии времени Россия сама решит покинуть Таджикистан в силу обременительности расходов на содержание войск в этой стране, подобно тому, как было принято решение о выводе российских пограничников с таджикско-афганской границы. Численность 201-й военной базы составляет почти 7 тысяч военнослужащих, которые расквартированы в городах Душанбе, Куляп и Курган-Тюбе. Новое соглашение вступит в силу только после ратификации документа парламентами обеих стран.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
По официальным данным, за последние несколько лет Туркменистан инвестировал миллиарды американских долларов на развитие туризма с целью привлечения иностранных туристов в страну.
Однако, если о развитии данной сферы судить по недавно опубликованным данным Государственной службы по статистике, то трудно сказать, что в этом направлении достигнуты сколько-нибудь видимые успехи.
По официальным данным, в 2011 году Туркменистан посетили всего 8697 туристов. Так в чем проблема?
С какими же трудностями сталкиваются иностранцы, в частности, граждане Турции, желающие посетить Туркменистан?
На этот и другие вопросы корреспондента туркменской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» отвечал Дауд Хасболат, представитель туристической фирмы АТН в Стамбуле.
Виза нужна для посещения Туркменистана в качестве туриста?
Да, буквально сегодня к нам обратились четверо желающих посетить Туркменистан. Они из-за трудностей получить визу обратились к нам. Раньше я помогал, но сейчас мне пришлось отказаться, так как это очень трудно. К нам ежедневно 3-4 человека обращаются с просьбой помочь оформить визу в Туркменистан. Посчитайте сами, сколько людей к нам обращаются в год.
В чем заключаются трудности?
Основная проблема – это приглашение. Все трудности в оформлении приглашения.
Для получения приглашения какие документы нужны и где их надо оформлять?
Копия паспорта туриста отправляют в соответствующее учреждение. Разрешение на визу утверждается по паспортным данным. После того, как это учреждение оформляет приглашение, этот документ утверждается в Министерство иностранных дел Туркменистана. Представляете, требуются оригиналы всех документов. Затем надо ждать 30 дней.
Могут возникнуть какие-либо проблемы после получения визы?
Возникает проблема, связанная с гостиницей. Чтобы поехать в Туркменистан, надо иметь посредника, гостиницу или какую-либо туристическую фирму. Сейчас они тоже неохотно идут на сотрудничество. Не знаю почему. Возможно, у них другие правила, не знаю. Например, 4-5-звездочные отели сотрудничают только в том случае, если ты заранее полностью оплачиваешь проживание. А 3-звездочные отели вообще не делают приглашения.
Почему вы перестали заниматься оформлением туристических виз в Туркменистан?
Раньше мы работали вместе с одной туристической фирмой в Туркменистане. Из-за того, что возникали проблемы с оформлением виз, клиенты перестали к нам обращаться. Приглашение оформляется в течение 25, иногда 30 дней. А это не устраивает наших клиентов. Поэтому мы перестали сотрудничать с местной туристической фирмой.
Вы сказали, что основная проблема в получении приглашения. А какая процедура после получения приглашения? Куда надо обращаться?
Когда получаешь приглашение, надо пойти в посольство и заплатить $45 за визу. Через 2-3 дня ты получаешь визу без проблем. Здесь нет проблем с задержкой. Проблему создают в Туркменистане при оформлении приглашения. По нашим правилам, оформление приглашения занимало бы только 2 дня, и через 3 дня получило бы визу в Турции. В итоге на все это ушло бы всего 5 дней.
Любой желающий может посетить Туркменистан? Сколько процентов желающих получают визу?
Нет, не могут. Требуется обязательное оформление приглашения, а это занимает 30 дней. До сих пор все заявки на получение приглашения решались положительно, но пришлось долго ждать. Поэтому из-за долгого оформления приглашения люди не решаются ехать в Туркменистан.
А есть другая такая страна, где требует обязательного оформления приглашения для получения туристической визы?
Да, есть такие страны. Например, Вьетнам. Сейчас практически невозможно получить туристическую визу во Вьетнам. Если в туркменском случае требуется оригинал приглашения, полученное в Министерство иностранных дел, то G1, G2 типа документы требуются для вьетнамской визы.
А чем привлекателен Туркменистан для турецких туристов?
Естественно, история Туркменистана привлекает. Как нам известно, история играет большую роль. Нас связывает общая история.
Учитывая историческую связь, как вы оцениваете существующую визовую процедуру между Туркменистаном и Турцией?
Турция – первая страна, признавшая независимость Туркменистана. Очень печально, что между братскими странами существует визовая проблема. Почему при хороших отношениях между лидерами этих двух государств мы, простые люди, должны страдать? Государственные деятели оказались друзьями, а простой народ нет, что ли? Так понятно. Простой народ хочет туристическую поездку в Туркменистан. Почему создают такую проблему, я не понимаю. Или братство это лишь пустое слово, не понимаю.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Это был очередной выпуск программы «Перекресток», и его вели Фарух Юсуфи и Сарвар Усман.
До следующих встреч.
До свидания.